О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Антон Лемесев. Недавно я побывал в Хельсинки по приглашению мэрии города, и представители местной администрации любезно согласились устроить мне культурную программу и организовать серию интервью с финскими музыкантами. Результатами своей поездки я поделюсь с вами в этом выпуске. В общем-то, Хельсинки есть о чем беспокоиться. Недавний опрос сервиса Aviasales показал, что столицу Финляндии жители России назвали самым унылым и скучным городом для отдыха. Да, статистику приводит частная компания, не очень ясна методология их опроса, да и стоит ли ему доверять, но все же. Из уст своих знакомых я не раз слышал, что им и вправду было нечем заняться в Хельсинки. Один мой дальний родственник, то ли в силу собственной незаинтересованности, то ли в силу плохой подготовки к путешествию, и вовсе заявил, что кроме какой-то пошлой вывески на витрине, он в этом городе ничего интересного не увидел. Другие мои коллеги тоже мало что имели сказать про Хельсинки. Меж тем, город этот близок нам как географически, так и культурно. Начнем с того, что перестроили его именно русские в период господства над Финляндией. А длилось оно ни много ни мало более 100 лет. И за это время наша страна многое сделала для финского языка, культуры и экономики. В разговоре со мной финны вспоминали, что при русских царях цензуры в стране не было, да и вообще жила она на правах широкой автономии. От Санкт-Петербурга до Хельсинки ехать считанные часы, а буквально каждый второй, как из нашей северной столицы, так и из финской, бывал по ту сторону границы. Я и сам был в Хельсинки прежде. В 2018 году я ездил туда на фестиваль «Flow». И скажу я вам, что туда съехалась не только вся Европа, но и США, и даже более далекие страны. Россию я считаю частью Европы, так что не в счет. Наших соотечественников на фестивале всегда приличное количество. Выступают на «Flow» самые топовые исполнители, от Kraftwerk и Arctic Monkeys до Люки Ли и Кендрика Ламара. Но Финляндия — это не только фестиваль «Flow», это «Расмус», «Хим», «Апокалиптика» и даже «Бомб Фанк МС» с их народным российским хитом «Фристайлер». По моей просьбе представители мэрии подготовили для меня серию интервью с финскими музыкантами. Общение получилось очень интересным и разнообразным. Начнем мы с вами с интервью с директором Хельсинкского филармонического оркестра господином Алекси Мальмбергом. Мы встретились с ним в стенах Дома музыки, здания, больше напоминающего современный бизнес-центр. Под стеклянным кубом фасада как бы скрывается еще одно здание, а уже внутри него концертный зал, сделанный в виде кругового амфитеатра. За день до беседы я был там на выступлении Хельсинкского оркестра. Он играл «Планеты» Густава Холста. Крайне недооцененный английский композитор начала 20 века был исполнен блестяще. Трибуны амфитеатра возвышались над оркестровой ямой, утопленной значительно ниже уровня земли. Зал был забит. Позабавило и родное покашливание. Правда, в России я не слышал такого мощного хора кашляющих людей. Они выжидали перерыва между частями симфонии, чтобы разразиться таким кашлем, который поспорит и с первой скрипкой оркестра, и с литаврами. Спасибо замечательной акустике зала. Алекси Мальмберг встретил меня в своем кабинете с видом на библиотеку ООДИ. Удивительное здание, где можно заняться чем угодно и помимо чтения. В коридоре офисов оркестра стоял бюст Яна Сибелиуса, отца финской академической музыки, который на самом деле был шведом, но воспитывался на финской культуре. В чем состоят ваши обязанности как генерального менеджера оркестра? Когда мы слышим слово «менеджер», то, как правило, представляем себе что-то связанное с бизнесом. Вы управляете оркестром. Как это происходит?
Хороший вопрос. Меня зовут Алекси Мальмберг. Я генеральный менеджер оркестра. Нашим оркестром владеет город Хельсинки. Мы часть городской администрации. В оркестре состоят 102 музыканта, 12 человек работают в офисе. Они занимаются организацией концертов. Каждую неделю мы даем 1-2 концерта с разной программой. Мы выступаем в Хельсинкском доме музыки. В качестве директора оркестра я не отвечаю за дирижирование или исполнение музыки, но все остальные задачи лежат на мне. Это финансирование, бюджет, внешние и внутренние связи, то, как мы сотрудничаем с городской администрацией и бизнесом. Я работаю с нашим главным дирижером Сюсаной Мальки. Мы планируем и подготавливаем программу концертов на следующие годы. Недавно мы с ней обсуждали планы на 2020-2022 годы. Это долгосрочная работа. Во всем мире оркестры и оперы работают подобным образом. Нам необходимо планировать программу на годы вперед. Сложность в том, что порой происходит что-то непредсказуемое. Необходимо быть в курсе дел и подстраиваться под изменения. По этой причине я считаю важным, что у классической музыки есть большая традиция. Ей около 300 лет, и нам необходимо поддерживать интерес к этой музыке, ее корням. В то же время нам нужно создавать программу, которая будет отвечать запросам современности.
Что касается того, чтобы музыка трогала сердца современных людей, с помощью какой музыки можно достучаться до них? Сейчас слушатели находятся под большим влиянием поп-музыки, электроники, рока. Как вы можете привлечь аудиторию с помощью музыки людей, которые уже давно умерли?
Это могут быть произведения Сибелиуса, Густава Малера, Бетховена, Шостаковича. Многие и многие композиторы потратили годы своей жизни, чтобы создать музыку, которая трогает до глубины души. Я не единственный, кто считает, что сочиненные сотни лет назад произведения по-прежнему звучат современно. Две недели назад у нас был концерт, на котором играли шестую симфонию Чайковского. От нее идут мурашки. Чувства были очень сильными. Все эти тональности, оттенки, которые были созданы много лет назад, они до сих пор используются. Это влияние можно услышать и в современной поп-музыке. В то же время мне кажется, что симфонические оркестры должны быть вписаны в актуальную музыкальную сцену. Вчера у нас был концерт с музыкой Дитера Амана. Премьера его нового произведения состоялась несколько месяцев назад в Лондоне. В Финляндии оно исполнялось впервые. Мы работаем со многими исполнителями разных жанров. В прошлом году мы дали блестящий концерт на спортивном стадионе. Он назывался Classic Translations. В нем приняли участие диджеи, а также поп и электронные исполнители. Они работали с замечательным аранжировщиком Бесси Леванте, который переложил их музыку для оркестра. Это было довольно интересно. На концерт пришли 10 тысяч человек. Также мы устраиваем небольшие концерты с джазовыми исполнителями и певцами в фойе музыкального центра. Музыка — это не про жанры или время, когда она была сочинена, это про то, как она влияет на людей.
Вы буквально предугадали мой следующий вопрос. К примеру, в Финляндии есть группа «Апокалиптика», которая играет метал на виолончелях.
Да, они классные. «Апокалиптика» стала популярна по всему миру. Это говорит о том, что они нашли свой стиль и делают свое дело с полной отдачей. Чем больше ты занимаешься самообразованием, чем больше ты слушаешь музыки, тем больше ты начинаешь любить больше разной музыки. Например, вчера оркестр играл фортепианный концерт Дитера Амана. Это очень современное и сложное произведение академической музыки. Дитер начинал как джазовый исполнитель. В его произведении отчетливо слышны влияния разных жанров. Сегодня жанры играют все меньшую и меньшую роль. Они более не так важны. Важно то, как музыка взаимодействует со слушателем.
Но таким образом все границы могут рухнуть. Кристина Агилера будет играть вместе с симфоническим оркестром. Вам не кажется, что в музыкальной эволюции есть свои опасности?
Есть. Если музыка становится поверхностной, если она сделана для неправильных целей, если это смешение жанров нацелено на коммерческий успех, то я считаю, что это неправильно. Если музыка не исходит из любознательности и желания открыть что-то новое, найти новое звучание... В 19 веке, в начале 20 века композиторы много вдохновлялись народной музыкой. То же самое происходит сейчас. Если музыка исходит из искреннего любопытства, чтобы создать новый звук и пути взаимодействия, то я не вижу проблему. Если же музыка создается только для зарабатывания денег, тогда музыка может пострадать.
Полагаю, вы как менеджер должны приносить прибыль. Вы состоите в отношениях с государством, значит, вам надо предоставлять и отчеты. Входит ли в ваши цели сделать академическую музыку источником дохода?
Цель культурной политики в Хельсинки — создать широкую и разнообразную культурную среду. Есть много способов заниматься искусством. Это означает, что искусство приносит деньги. Например, поп-музыка. Она может пройти испытание временем и найти свою аудиторию без поддержки налогоплательщиков. В то же время симфонический оркестр из 100 с лишним человек содержать дорого. На протяжении сотен лет такое искусство не выживало без поддержки извне, от буржуазии, королей, государства или, например, администрации Хельсинки. Мы должны заниматься музыкой на высочайшем международном уровне. Наша работа невозможна без поддержки. Город оказывает нам серьезную поддержку. Более 80% нашего бюджета обеспечивают город и государство. Остальные — это продажа билетов и другие вложения. Но большинство денег поступает от городских властей и правительства страны. Поэтому мы должны быть доступными. Наши билеты стоят недорого, так что любой, вне зависимости от уровня его доходов, может себе позволить прийти на концерт.
Какова средняя стоимость билетов?
Самые дорогие стоят 42 евро, самые дешевые — 10 евро. Цена одинаковая для всех концертов. Для финских цен это приемлемо. На симфонический концерт сходить дешевле, чем в кино.
В чем состоят сложности работы с музыкантами?
Их 100 человек. Все они преисполнены энтузиазма насчет своего дела. Это большой плюс моей должности — работать с ними. Музыканты очень требовательны к себе. Также они чувствительны к рабочей атмосфере. Чтобы работать в оркестре, нужно быть дисциплинированным. Над тобой стоит дирижер. Он или она говорит тебе, как нужно играть. В оркестре ты ограничен в самовыражении. И так продолжается многие и многие годы. Нам также нужно быть уверенными, что музыканты могут выражать себя. Я состою в тесной связи с ними. Спрашиваю, какая музыка им нравится, что они новое узнали, как нам можно улучшить нашу программу. Мы создали специальный клуб встреч после концертов. Он свободен для посещений. Любой может прийти вечером и послушать музыку, которую играет оркестр по своему желанию, помимо основной концертной программы. К ним также присоединяются другие музыканты из Хельсинки. Для наших музыкантов это возможность заняться чем-то другим.
К примеру, если между музыкантами возник личный конфликт, как вы его решаете? Или вдруг они не хотят играть что-то, им не нравится современная академическая музыка. Как вы себя ведете в таких случаях?
Музыканты вольны выражать свои чувства. Мы говорим с ними. С другой стороны, мы профессионалы. Мы получаем зарплату. Это значит, что даже если тебе лично не нравится какая-то музыка, то нужно сделать все, чтобы донести ее до слушателей. Уверен, что все музыканты следуют этой идее. Ты можешь предпочитать одну музыку другой, но на работе ты должен выложиться на все 100. Это часть твоих обязанностей. В любой работе есть плюсы и минусы.
Как журналист, я с вами согласен. Вчера я читал афишу концертов и обнаружил, что вы играете много российской музыки. Прокофьева, Шостаковича. Это очень здорово. Каким образом вы составляете программу выступлений?
Это естественный процесс. Он очень вдохновляет. Мы планируем все заранее, на 3 года вперед. Позади нас сотни лет истории музыки и множество композиторов. Нам нужно балансировать программу, чтобы в ней были представлены произведения разных исторических периодов. Каждый сезон мы определяем тематику. Даже если мы хотим каждый год играть Брамса, Прокофьева или Сибелиуса, мы должны исполнять и других композиторов. В этом году мы сосредоточились на истории итальянской музыки. Многих композиторов из Италии играют не так часто. Сейчас у нас появился такой шанс. Италия — одна из главных стран для классической музыки.
Вчера ваш оркестр исполнял очень минималистичное и интересное произведение одного итальянского композитора.
«Джачинто Шельси». Это было его произведение конца 50-х годов, основанное на одной ноте. Очень минималистичная музыка, которая играет с оттенками.
Звучит как саундтрек.
Да, точно. Это произведение вряд ли услышишь в исполнении обычного симфонического оркестра. Но мы обратились к современной итальянской музыке и получили шанс услышать ее вживую. Это освежает.
А у вас есть стоп-листы?
За программу больше отвечает дирижер. Он выбирает музыку, которую хочет исполнить с нашим оркестром. У дирижера есть свои эстетические предпочтения. Мы хотим представлять максимально широкую музыкальную программу. Проблема не в составлении стоп-листов, а в том, что хорошей музыки, которая заслуживает исполнения, слишком много, а у нас есть возможность сыграть 1 или 2 концерта в неделю.
А хочется сыграть больше, но ведь есть расписание.
Мы не можем успеть сыграть все, но в наши дни есть возможность записать музыку или транслировать ее онлайн. Сейчас музыка находится в выгодном положении.
Сибелиус — это главный финский композитор. Также он был одним из последних романтиков в 20 веке. Некоторые музыканты не понимали, почему он не меняется и играет старомодную по тем временам музыку. А каких еще финских академических композиторов вы можете назвать?
Сибелиус очень дорог для Хельсинкского филармонического оркестра. Мы сыграли практически все его оркестровые сочинения, практически каждую симфонию. Наш концерт первым выразил такую сильную поддержку музыки Сибелиуса. Один из наших прошлых дирижеров был близким другом Сибелиуса. Несмотря на то, что его музыку считали консервативной, в то же время, если вы послушаете его 4-ю или 5-ю симфонию, то поймете, что он был модернистом, но не очевидным. Это касается внутренней структуры его произведений. Его симфонии звучат очень современно, и сейчас его понимают даже лучше, чем раньше. Благодаря Сибелиусу в Финляндии появилась хорошая система музыкального образования, музыкальные школы для детей. Академия Сибелиуса — это один из лучших музыкальных университетов в мире. В нашей стране наибольшее в мире количество симфонических оркестров по отношению к общей численности населения, так что для музыкантов и дирижеров открыто много возможностей. Это означает, что в Финляндии есть большое число интересных композиторов. Кроме Сибелиуса, это Аулис Салинен, Эйна Юхани Раутавара, он достаточно известен во всем мире. В 80-е пришло новое поколение композиторов. Это Эссе-Пекка Саланен, Кайя Сааряахо, Магнус Линдберг. Его произведение «Крафт» пару недель назад играл оркестр «Радио». Это по-прежнему одно из самых удивительных произведений для оркестра. Постоянно появляются новые композиторы. Мы открыли этот сезон мировой премьерой произведения финского композитора Лотте Венакоски. Она написала его для нашего оркестра. Это произведение глубоко вдохновляющее, как, например, творчество Себастьяна Фагерлунда. Я могу составить длинный список интересных композиторов. Академическая музыка прочно укрепилась в Финляндии. Наша сцена — это не вещь в себе, она признана во всем мире. К примеру, мы с вами уже говорили об апокалиптике. Влияние распространяется в разных направлениях. Вот что наиболее интересно в современной музыке.
Как вы привлекаете молодую аудиторию?
Не все обязаны любить классическую музыку. Если вам она не нравится, это нормально. На следующей неделе у нас будет большой концерт. Уже в течение 10 лет мы приглашаем 12-летних учеников сыграть вместе с нашим оркестром. У нас есть несколько молодых композиторов, которые сочиняют музыку.
12-летние композиторы?
Да, так и есть.
Молодые Моцарты?
Точно, есть много молодых талантов. Иногда молодые музыканты солируют в нашем оркестре. Мы сажаем юных скрипачей играть вместе со взрослыми в оркестре. Раз в год мы исполняем музыку с детьми. Это очень здорово. Это приносит удовольствие всем. В следующем году, вновь в рамках нашего крайне важного проекта, мы пригласим рожденных в Хельсинки младенцев стать хранителями нашего оркестра. Этот проект мы начали в 2000 году. Мы пригласили всех рожденных в этом году детей и их семьи на концерт посвящения им. Он проходит бесплатно 2 раза в год уже 7 лет подряд. Дети участвуют в проекте, пока не пойдут в школу. Для годовалых детей мы организовываем специальные концерты.
Но как они могут понять музыку?
Дети могут чувствовать музыку и понимать ее.
Но ведь они могут плакать и шуметь, и тем самым отвлекать музыкантов.
Они могут плакать, ведь мы устраиваем концерт для небольшой аудитории. Когда детям исполняется 1 или 3, то они после нескольких посещений учатся вести себя тихо и наслаждаться музыкой. А когда им исполняется 7, то они уже становятся любителями музыки. Мы изучали детей 2000 года рождения, которые участвовали в проекте. Так вот, процент музыкантов среди них гораздо выше, чем среди других. Это приносит плоды. Вот ответ на ваш вопрос. Это долгий процесс. Мы работаем с семьями, с младенцами, мы играем вместе с транс и хаос-музыкантами в рамках проекта Classic Translations, а также исполняем симфонии Чайковского и Сибелиуса. Приходи и наслаждайся. Надеюсь, все эти составляющие позволят привлечь слушателей на долгосрочный период. Это не вопрос возраста.
Какова ваша главная цель как генерального менеджера?
У меня 2 главные цели в работе с оркестром. Первое — это усердно трудиться. Хельсинский филармонический оркестр принадлежит каждому жителю города. Мы хотим дать им настолько много, насколько можем, чтобы они могли чувствовать себя как дома и получать удовольствие с нашей программой. Второе — это соответствовать высочайшему мировому уровню. У нас есть преданные своему делу музыканты, замечательный главный дирижер Сюсанна Мальке. Нам есть чем поделиться с музыкантами по всему миру. Мы хотим поддерживать жизнь классической музыки.
Сейчас вашему вниманию будет представлен фрагмент симфонии Аулиса Салинена «Мозаики Вашингтона» в исполнении Хельсинкского симфонического оркестра.
Thank you.
Музыкальное бюро.
Здравствуйте, вы слушаете специальный финский выпуск программы «Музыкальное бюро». У микрофона ее ведущий Антон Лемесев. Недавно я посетил Хельсинки по приглашению мэрии города и взял ряд интервью у представителей финской музыки. В первой части вы слушали интервью с директором Хельсинкского филармонического оркестра. А теперь мы переключимся на современную популярную музыку. Сейчас в Финляндии набирает популярность дуэт «Maustituted». Сестры Карелайнен играют на крупнейших фестивалях в стране, их фотографии красуются на обложках журналов, а их клипы собирают миллионы просмотров на финском Ютубе. Группа исполняет инди-поп и синти-поп в сдержанных тонах. На ум приходит сравнение с английской музыкой и скандинавской попсой из 80-х. Мы встретились с сестрами в библиотеке Оози, огромном здании, похожем на перевернутый средневековый корабль. Во время интервью они были по-скандинавски лаконичны и серьезны. Кстати, любопытно, что фамилия сестер переводится как «карельские», а название их группы — это калька со «Spice Girls». Тяжело ли играть в группе с сестрой, с человеком, которого ты знаешь так же хорошо, как и себя?
Я думаю, что это проще, чем играть с кем ты не очень близко знаком. Когда ты играешь с членом своей семьи, то имеешь множество преимуществ.
Я думаю, точно так же. Но на самом деле мы ни с кем другим и не играли. Так что сравнить не с чем. Вообще, это довольно просто. С сестрой ты можешь вести себя так, как привык. Даже не обязательно что-то говорить вслух, потому что ты можешь читать мысли своей сестры.
Как вы образовали группу? Вы импровизировали дома или вы были музыкальными фанатами, затем подумали, что и сами можете играть?
Мы начали заниматься музыкой в подростковом возрасте. Нам было около 16 лет. 10 лет назад у нас была группа «Канелли». 3 года назад мы решили заняться чем-то другим и основали «Maustituted». Начали записывать новые песни.
Какие музыканты или группы повлияли на ваш выбор играть такую музыку? Может, поначалу вы копировали кого-то?
В детстве мы были большими фанатами «Битлз». Сейчас мы слушаем много старой финской музыки. «Ливен Ливингс», старые шлягеры, «Искельма». Это тоже повлияло на нас.
Вам кто-то помогал записывать музыку, или же вы все делали дома и затем выкладывали в интернет?
Мы все делаем сами. Нам не нравится, когда кто-то вмешивается в процесс.
Поначалу мы собирались записываться вместе с другом, но затем лейбл сделал нам предложение подписать контракт. Тогда мы согласились, но на условии, что все равно будем писать музыку с другом. Так все и получилось.
Что привело вас в музыку? Зачастую можно услышать такие истории. Я слушал эту группу, влюбился в них. Можно сказать то же самое и про вас?
Когда мне было около 6 лет, то я очень любила петь и думала, что когда-нибудь займусь музыкой. Позже я начала учиться играть на гитаре. Когда ты слушаешь какие-то группы, то тоже начинаешь хотеть попробовать себя в музыке.
Yeah. Ваши родители музыканты?
Нет, мой папа просто играет на гитаре дома.
Я читал некоторые рецензии на ваш альбом. Журналисты назвали ваши песни реалистичными и коммерчески ориентированными. А как бы вы описали ваш подход и посыл в творчестве? Что вы хотели сказать вашим слушателям?
Я не думаю, что мы хотим что-то донести до слушателей, что-то конкретное. Мы просто хотим сочинять песни настолько хорошо, насколько это у нас получается. Темой для них может быть все, что угодно.
Да, самое главное для нас — это сочинить хорошую музыку и тексты.
Вы начинаете с мелодии, а затем появляется текст?
По-всякому бывает.
Да, например, сначала текст, а потом музыка, или наоборот.
В этом году вы выпустили свой новый альбом. Можете рассказать о процессе его создания?
Мы приходим в студию с уже готовыми песнями. У нас есть на руках текст и мелодия. Альбом записывался с нашим другом рядом с городом Оулу в студии Wolf Beat Studios. Мы подписаны на лейбл, который принадлежит одному человеку. Он называется Is This Art. Его владелец занимается всей работой для нас.
Вы записывали альбом прямо там, в студии?
Когда мы пришли, почти все уже было готово. Мы все планируем и знаем каждый наш шаг наперед. Затем мы уже думаем над деталями и где какие использовать эффекты.
Мне нравится ваш бизнес-подход. Вы держите в голове задумку целого альбома. Так не про каждого музыканта можно сказать. Многие из тех, с кем я общался, они рассказывают, что сначала импровизируют, потом улучшают материал, что-то выбрасывают.
Мы не импровизируем и плохо играем на музыкальных инструментах. Нам нужно подучиться. Мы сфокусированы на песнях, мы зачиняем песни, а потом пытаемся их сыграть максимально хорошо.
Я, конечно, совсем не эксперт в финском языке, поэтому смог понять только общие темы вашего альбома. А о чем он? Может, вы назовете какие-то конкретные темы или воспоминания, которыми вы хотели поделиться со слушателями?
В нем нет общей темы. На альбоме есть много текстов про употребление наркотиков и алкоголя, про плохое настроение, одиночество, бессонницу и психические расстройства.
Про разные сложности.
В чем состоят сложности молодых финнов? Люди не могут выспаться, у них проблемы с алкоголем. Это про современное общество и про молодых людей, которые не могут найти будущее?
Возможно, я об этом не думала так серьезно. Я просто придумала песни. Не думаю, что в них все так сложно и глубоко.
Песни основаны на нашем опыте, на том, что мы видели, слышали, и на том, через что мы прошли. Это касается и нас, и наших соседей, и членов нашей семьи. Само собой, многое выдумано.
То есть вы собрали все это в едино и сделали песни?
Да.
Помню один из ваших клипов. Вы там выглядите такими несчастными в этом пустом ресторане. А каково это — быть современным музыкантом в современной Финляндии? Есть ли здесь для вас место, или же вы хотите выйти на международный уровень?
Не думаю, что возможно стать популярным на весь мир с песнями на финском языке.
Мы хотим писать на финском, потому что тексты — это крайне важная часть нашей музыки. Но я не против сыграть концерты в Швеции или в России, это было бы здорово. Мы не ожидаем международного успеха.
Но ведь у ваших клипов на YouTube так много просмотров. К тому же, мне кажется, что язык не создает проблем для современных музыкантов. К примеру, многие музыканты из Японии, которые поют на японском, стали известны во всем мире. Возможно, так же будет и с финским.
Если так будет, то мы не против.
Вы играли на фестивале Flow, это крупное музыкальное событие. А какие еще фестивали и клубы есть в Финляндии, где музыканты могут заявить о себе?
Летом в Финляндии проходит множество фестивалей. Иласари Рок, Руис Рок.
Минувшим летом мы дали 40 концертов. Играли как на больших фестивалях, так и на маленьких.
Кто обычно приходит на ваши выступления? Молодежь, взрослые?
Люди всех возрастов.
Вы даете послушать вашу музыку родителям?
Попробуй, спрячь ее.
Думаю, они нами гордятся.
Мама говорила, что поначалу ей было тяжело слушать наши тексты. Они тяжелые, в них затрагивается тема наркотиков. Думаю, сейчас она уже привыкла.
Она расстраивалась?
Нет, может, немного стыдилась.
Да, это сложный вопрос, диалог поколений. Вы уже назвали некоторых финских исполнителей, но это в основном были старые группы. А каких современных финских исполнителей вы сейчас слушаете?
Юка, Ноуси Айнен, Баки.
Я не так уж много музыки сейчас слушаю. Нет времени. Я трачу время, чтобы записывать музыку. Я слушаю собственные песни. Интернетом пользуюсь не так часто. Полагаю, есть много интересных современных музыкантов, но я не так активно их ищу.
Удивительно слышать, что молодая девушка не часто пользуется интернетом. Чем же вы занимаетесь?
Мы записываем песни, репетируем.
Интернет отнимает очень много времени. Мы хотим этого избежать.
Молодцы. Я вот интернет-зависимый человек, но моя работа тесно связана с интернетом. Если бы вам выпал шанс начать все сначала, то кем бы вы стали?
Я бы не хотела ничего менять. Нам повезло быть теми, кто мы есть.
Я тоже не стал бы менять. Сложно представить, что ты мог бы быть кем-то другим или делать что-то другое. Ты можешь быть только самим собой.
Мы воплощаем нашу мечту. Сейчас мы можем обеспечивать себя деньгами с помощью музыки. О чем еще можно мечтать музыканту?
Каждый музыкант мечтает о таком раскладе. Вы сказали, нужно быть самим собой. Но ведь порой так сложно ответить на этот вопрос. Кто я такой? Если бы меня спросили, кто я такой, то я бы призадумался. А у вас есть какой-то короткий ответ на этот вопрос? Кто вы сейчас? Конечно, вы музыканты, но может кто-то еще?
Я думаю, что во мне живет много личностей. Ты меняешься в зависимости от ситуации. Не хочу думать о себе, как об одной личности. Каждый из нас многообразен.
Если бы у меня не было группы, то я не знаю, что бы я делала. Потому что в последний год я вкладываю в группу все свои силы. Если бы группа исчезла, то я бы какое-то время чувствовала себя потерянной.
Да, если ты музыкант и прекращаешь заниматься музыкой, то тебе словно перестает хватать воздуха. То же самое можно сказать про труд художников и писателей. Как российскому журналисту, мне также интересно, знаете ли вы что-то о российской музыке?
Боюсь, что нет. Мы слушаем не так много музыки, кроме старых любимцев. TATU, группа из 90-х. Они из России?
Да, Тату.
Их я помню.
Любопытно, что вы о них вспомнили, потому что они не пишут музыку многие годы.
Они были популярны в нашем детстве.
Какие у вас планы на следующий альбом? Он будет еще более поп-ориентированным, или вы добавите какие-то другие жанры?
Мы просто хотим делать настолько хорошие песни, насколько можем.
Нам все равно на жанры.
Некоторые снобы говорят, что поп-музыка совершенно неинтересная, мне из нее нечего взять. Каково ваше отношение к поп-музыке? Заключается ли она в том, чтобы делать, как вы сказали, хорошие песни или хорошие тексты?
Я люблю поп-музыку. Это самый простой способ создания хороших песен, хороших текстов.
Это простая и понятная для всех музыка. Вы можете догадаться, как песня начнется и закончится. Структура песен позволяет легко их воспринимать.
Да, это как конструктор. Ты можешь добавить одно, убрать другое. Соглашусь с вами. Когда я был подростком, я относился к поп-музыке свысока. Думал, что она не для меня. А сейчас я слушаю Бейонсе, и у меня все хорошо.
Поп-музыка такая разнообразная. Каждый ненавидит какую-то определенную поп-музыку, и каждый любит каких-то поп-исполнителей.
Вам бы хотелось выступить в России?
Да, было бы здорово.
Санкт-Петербург находится так близко к вам.
Я однажды была в Москве на образовательных курсах. Мы также посещали Санкт-Петербург. В Москве я пробыла пару недель, мы в основном занимались изучением физики. Преподавали нам на русском языке, и я ничего не понимала. Даже если бы нам преподавали на английском или финском, то я бы все равно не поняла. У нас учили очень сложные физики.
Надеюсь, вы когда-нибудь приедете в Россию сыграть концерт, а не учиться.
Было бы здорово поехать в какую-нибудь восточноевропейскую страну.
Музыкальное бюро.
Вы слушаете финский выпуск программы «Музыкальное бюро». На следующий день своей поездки я встретился с автором саундтрека для игры Angry Birds Ари Пулкиненом. Мы пообщались с ним в его студии, которая располагается в здании бывшей больницы. Необходимость в ней отпала, и теперь там поселились гейм-дизайнеры и разработчики. Студия Ари напоминает смесь гавайской и финской хижины и холостяцкой однушки в новом московском квартале. В основном вы известны благодаря музыке к игре Angry Birds. Как вам в голову пришла эта забавная мелодия? Мне она напоминает одновременно фолк и музыку, сыгранную детьми.
Я представил, как могла бы играть группа, состоящая из птиц. Например, мультяшные птицы собрались, чтобы вместе играть. Вступительную мелодию я подслушал у птицы, которая живет в моем загородном доме. Также на композицию повлияла восточноевропейская музыка.
Немного напоминает музыку из России или Польши.
Да, это практически хумпа.
Это какая-то финская музыка?
Это смесь забавной финской традиции, восточноевропейской музыки и игривости еврейского клезмера.
Как вы договариваетесь с создателями игры о звучании музыки? Насколько сильно они влияют на вас?
Я много общаюсь с гейм-дизайнерами, разными продюсерами. В первую очередь я стараюсь нащупать настроение, которое необходимо передать слушателю. Ты вроде как определяешь главные эмоции для будущей композиции.
То есть вы отталкиваетесь от какого-то определенного чувства?
Обычно я начинаю сочинение с главной темы. Она должна отражать суть произведения. Порой это дается легко, если у тебя есть подходящая рабочая атмосфера. Продюсеры и дизайнеры могут не знать, какие ощущения они заложили в свое произведение, если мы говорим об играх или фильмах. Если со мной не делятся главные идеи продукта, тогда я не начинаю с сочинения главной темы. Но, как правило, все начинается с нее.
Для вас она служит отправной точкой, и затем вы можете мотив этой темы для других произведений использовать?
Так и есть. Я сочиняю саундтрек с общей темой.
Чем вы занимались до того, как сочинять музыку для игр?
Я учился играть на фортепиано, но терпеть этого не мог.
Многие это ненавидят. Например, мой друг в школе бросил музыкалку, просто возненавидел музыку. Но его родители заставили туда пойти.
Я любил музыку. Затем я продолжил играть на пиано и сочинять сам.
Инструментальную музыку?
Да, я использовал микстейпы отца. Он тогда подрабатывал диджеем и также преподавал. У меня вообще музыкальная семья. Среди родни есть оперные певцы и разные музыканты. Так вот, я начал миксовать на папином магнитофоне. Потом я открыл для себя MPC. Когда мне было 12 лет, MIDI-станции были очень дорогие. Они были только в крутых студиях. На MPC была чудная и олдскульная система ModTrack, но она давала результат. Так я сочинял музыку многие годы.
Как вы стали игровым композитором?
Все началось с хобби. Я сочинял музыку многие годы, а мой друг работал над игрой Starfight 6 Gatekeepers. Это были 1998-1999 года. Он попросил меня сочинить музыку для игры. Друг уже знал мою музыку и хвалил меня. Он сказал: «А у тебя ничего так получается. Сочинишь музыку для моей игры?» А я такой: «Да без вопросов». Эта игра была любительской, но на нее написали рецензию в ПК Геймер в Германии и Великобритании.
Людям она понравилась?
Да, ее назвали лучшей бесплатной игрой года. Она действительно выстрелила в 99-м году. После этого я познакомился с людьми из игровой индустрии Финляндии. В конце 90-х и в начале 2000-х она только зарождалась. Были компании Remedy Games, Bugbear и Housemarque. Потом появились Frozen Byte. В 2003-м они предложили мне записать музыку.
Вы увлекались играми до того или стали их фанатом после написания саундтреков?
Я всегда был геймером. В детстве отец купил мне Atari 2800. Когда я смотрел документалку по Netflix, то воскликнул: «Да, у меня тоже была эта приставка. У меня была и 8-битная Nintendo». Так что да, я играю всю мою жизнь, как на консолях, так и на компьютере. Здорово быть композитором музыки для игр. Это совсем иная работа, нежели чем создание саундтреков для фильмов и телесериалов, потому что ты работаешь с динамичным материалом.
Назовите ваши любимые саундтреки для игр.
Monkey Island, также World of Warcraft от Blizzard. У них отличные композиторы. На написание амбиента меня вдохновил саундтрек к Fallout. Также мне нравится серия Command & Conquer с ее рок и метал саундтреком. Могу отметить игры про Соника, 8-битного Марио.
На каких инструментах вы сочиняете?
Я сочиняю все свои композиции на фортепиано. Разумеется, это зависит от жанра. Как правило, я начинаю с мелодии на фортепиано. Использую программу Cubase. Недавно я завершил работу над музыкой для игры Trine 4. Во время этого я открыл для себя новые возможности Cubase. Я постарался сделать инструменты максимально живыми и использовал не так много компрессоров и реверба. В основном я регулировал скорость, громкость и миксинг. Да, фортепиано мой основной инструмент. Я начинаю с определения настроения для музыки. Беру аккорды и пытаюсь найти нужные.
Думаю, что один из самых знаменитых жанров музыки для игр — это Dungeon Synth. Вокруг него даже выросла целая сцена. Причем исполняют его не обязательно композиторы саундтреков для игр. Вам нравится подобная музыка?
Мне нравится Synthwave. Он строится вокруг поиска крутого звучания на аналоговых синтезаторах. Carpenter Brut — самый популярный исполнитель в этом жанре. Когда я услышал его музыку, то захотел сочинить подобное для игры Nex Machina. Где-то месяца три я изучал, как делать Synthwave. Это был крутой проект. Забавно, что ты можешь записывать саундтреки и зарабатывать на этом деньги так же, как и музыканты, которые играют вживую.
Вы могли подумать, что ваш саундтрек для Angry Birds станет таким большим хитом? Как этот успех повлиял на вас?
Конечно. Теперь я могу назвать себя самым прослушиваемым композитором в мире. В Финляндии, разумеется, да. У меня даже больше прослушивателей, чем у Сибелиуса. Простите, Сибелиус. Когда Angry Birds продалась тиражом 1 миллион, я подумал: да, неплохо. У меня был уже подобный успех с играми для приставок. Потом игра продалась с тиражом 10 миллионов. Окей, это уже интереснее. Затем 100 миллионов, 1 миллиард. Моя музыка также прозвучала в фильме Angry Birds. Вы можете назвать меня голливудским композитором.
А у вас есть планы написать музыку для диснеевского фильма? Может быть, уже поступали какие-то предложения на этот счет?
Надеюсь, им следует это сделать. Обычно я сочиняю в миноре. В чем прикол с музыкой для Angry Birds? Она сочинена в миноре, не в мажоре. Придумывать навязчивые мелодии — это мое второе хобби.
У вас есть сторонние музыкальные проекты?
У меня есть сайт-проект. Я стараюсь работать над ним в свободное время или когда не слишком усталый. Недавно я дописал 2-часовой саундтрек для игры. Представьте, каково приходится после такой долгой работы. Нужно взять перерыв. Обычно я отдыхаю несколько месяцев перед тем, как начать сочинять музыку для нового проекта и писать свою. Я могу и год не писать ничего, кроме саундтреков. Я слишком много работаю. В какой-то момент идеи просто заканчиваются.
Не кажется ли вам, что в какой-то момент идеи иссякнут? Ведь это так сложно, постоянно придумывать новую музыку. Как вы с этим справляетесь?
Я еду на дачу. Этим летом я построил пирс. Я просто занимаюсь чем-то отвлеченным от компьютера. Отдыхаю на природе, рыбачу, порой слушаю музыку. Иногда я ищу новую музыку на Spotify, YouTube. Это помогает мне найти новые идеи.
Думаю, каждому музыканту необходимо отдыхать от музыки.
Я бы посоветовал каждому творческому человеку, который пережил профессиональное выгорание, не переживать. Это случается с каждым. У меня такое не раз бывало. Нужно просто взять паузу. Не нужно задумываться над сроками отдыха. Порой это может занять более полугода. После моего прошлого года я как раз восстанавливался полгода. Раньше такое тоже случалось. Я переживал, продолжу ли я сочинять музыку, ведь я был так опустошен. Но в итоге я понял, что проблем нет. Требуется время, чтобы забыть прошлые заботы. Все в порядке, интерес к музыке вернется. Просто иногда это занимает время.
Затем Ари показал мне свой забавный клип в стиле 80-х. Его маленький сын засмеялся, ткнул в монитор и сказал: «Это папа». Так и прошла моя поездка в Финляндию. Как я увидел, в этой стране делается многое для продвижения разнообразной музыки. Этому способствует и государство, и сами люди, у которых есть культурная традиция и возможность беспрепятственно взаимодействовать с большим западным миром. Скоро в библиотеке ООДИ в Хельсинки начнет полноценно работать бесплатная студия звукозаписи. Ее можно арендовать на 4 часа, имея на руках карточку посетителя библиотеки. Вам дадут гитары, Fender, Gibson, что пожелаете. Настроят аналоговые синтезаторы, Moog, а по итогу сессии предоставят подорожечную запись всех инструментов. Кто знает, сколько еще талантливых музыкантов появится в этой стране после такой уникальной возможности работать бесплатно в комфортных условиях. С вами был Антон Лемесев и программа «Музыкальное бюро». До новых встреч!
Музыкальное бюро.